Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников и Илья Харламов в студии. Илья, привет.
Привет.
По традиции, 9 мая на Красной площади в Москве и других городах России состоится парад Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке в центре столицы пройдет более 12 тысяч военнослужащих, 190 единиц вооружений, военной техники, в том числе танк «Армата». В небе пролетят 76 вертолетов и самолетов. К торжественному смотру армии другие силовые структуры готовились весь апрель. Ну и принимать парад традиционно будет верховный главнокомандующий.
Да, это, конечно, история парадов, это большая история, но можно краткий вообще такой спринтерский исторический экскурс сделать, вот если говорить о России, да. Но что касается самого парада 9 мая, то он, конечно, будет не только в Москве, а и в самых разных городах. Ну вот я открыл сайт Минобороны, там география обширная. И Питер, и в Крыму будет, и в Симферополе, и в Южно-Сахалинске, и в Чите, и где угодно, да, там огромное количество, Владивосток, огромное количество городов, все желающие могут ознакомиться, здесь, в общем, тоже ничего удивительного, это традиционная вещь.
Ну, тут, мне кажется, без обид, но вот этот московский парад на Красной площади, ну, всегда особенный.
Нет, ну это понятно.
Ничего личного,
это и традиция, обложка. И столица все-таки Российской Федерации, и Красная площадь, главное место страны, тут как бы действительно ничего удивительного нет, вот, будут разные другие мероприятия в большом количестве, это тоже понятно, и фейерверк будет и в Москве, и в разных городах в конце уже, да, и салют, и фейерверк, и концерты всякие, и встречи, все это тоже, в общем, достаточно традиционная вещь, несмотря на то, что сейчас вроде бы не круглая дата, но, тем не менее, это парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, это такая святая вещь. Что касается все-таки вот этого обещанного коротенького исторического экскурса, я вот так еще раз освежил в памяти, но еще в 17 веке на Красной площади эти парады проходили, но это не совсем были парады, это возвращение царей там с каких-то победоносных войн, или даже не войн, а операции, как бы сейчас назвали, ну, например, взятие Казани Иваном Грозным, да, спецоперация скорее, да.
Хотя, знакомая многим по фильму Иван Васильевич, ну, да, мне профессии, да, как
пусть,
минимум.
Пусть хотя бы
визуально.
Так, да. Да, да. Так вот, значит, Красной площади проходили, значит, вооруженные военные люди, и 17 век и 18, значит, что касается Петра I, то сначала, да, в Москве это было как нечто такое вот тренировочное, как подготовка потешных полков, а потом уже, когда перенесена была столица в Санкт-Петербург, ну, такие центральные парады, конечно, проходили в Питере. Вот в 1709 году был один из таких основополагающих парадов, который был посвящен победе над Швецией, знаменитой, да, ну, вспомним бой под сражение под Полтавой и прочее, прочее. Ну, а в целом тоже любопытные вещи. В общем, Россия и Франция, вот традиционные, в традиционном современном понимании парадов, ввели вот, так сказать, такой смотр военных сил в 19 веке. Напалеон I и, соответственно, вернее, Павел I и Наполеон, император Наполеон. Вот примерно
тоже
так.
Наполеон,
да.
I. Вспоминается тоже, ну, да, опять же, из школьной программы. Очень хорошо помню, что Павел I пикировался с Суворовым, если я верно помню, который говорил, что нечего солдатам вот участвовать в парадах, как это, пудрить парики, и, собственно, да, говоря, да, выглядит, да, красиво, что нужно практиковать какие-то военные операции. Но, тем не менее, важный символический смысл, вот это значение тоже, наверное, никуда от этого не деться. И это тоже важно. Не всегда, кстати, вот встречаюсь, если, допустим, с заграничными, с коллегами, с друзьями или просто со знакомыми общаюсь, не всегда понимаю, для чего нужен парад, что это такое, как это есть. Но вот приходится небольшой такой исторический экскурс, конечно,
кстати,
проводить.
Еще
и то, что такое 9 мая тоже.
Маленькая деталь, вот когда вспоминаем парад Победы 45-го года, когда бросали вот штандарты и флаги гитлеровской Германии к подножию мавзолея, где стояло советское руководство, ведь шведские флаги еще в начале 18 века, привязанные к коням, таскали, в общем, по таким местам. Так что это тоже традиционная достаточно вещь была. Ну, немножко видоизмененная, конечно.
В нашей беседе подключается Иван Тетерин, член Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник. Иван Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Иван Михайлович, ну давайте вот мы так в историю немножко заглянули, она богатая, но в России история парадов, наверное, лет 400 насчитывает, ну, по крайней мере, историография, там источники об этом говорят, может быть, и раньше что-то такое локальное было. А вот если в сегодняшний день взглянуть, что сегодня действительно символизирует парад, для чего он нужен, каким целям он служит, кроме того, что он напоминает о великих событиях, конечно.
Ну, конечно, это в первую очередь напоминает о великих событиях. То, что вы сказали, 400 лет. История, наверное, не знает все эти парады, которые проходили, но все равно парад – это символ состоятельности государства, военном отношении. Конечно же, они проводятся в честь каких-то знаменательных дат и событий, как в данном случае у нас победа в Великой Отечественной войне. И, конечно же, это символ могущества нашего государства, его боеспособности, его исторических традиций, парады. И, конечно же, это только большие государства, которые осознают, понимают и уверены в своей силе, проводят такие парады. Конечно, могут все проводить.
Но нет, проводят-то это многие, Иван Михайлович. Проводят многие, и небольшие тоже государства. Они как бы накачивают себя таким образом и пытаются выглядеть сильными как раз.
Да, да, да. Вот это так называемые, ну, скажем, показать себя, а что там уже есть за этим, это уже другой вопрос. А вообще, если так брать в большом масштабе, это как раз символ мощи, стойкости, боеспособности, исторических традиций и продолжение на будущее этих традиций для любого состоятельного, а тем более могучего государства, как Россия.
Ну, а скажите, пожалуйста, вот все-таки какие-то, может быть, ну, понятно, что есть отличия в каждой стране, но есть крупные державы, которые парады традиционно проводят. Это Китай тот же самый, да и Франция, да. Великобритания, Северная Корея очень любит парады. Но это понятно, тут по-другому и быть не может. И, кстати говоря, вот хотел бы обратить внимание на Соединенные Штаты особое, да, что Трамп, ведь он носился с этой идеей парады вернуть. Он действительно вернул на день независимости. 19-й, да, на день независимости. Там, ну, конечно, потом посмотрели. Смеялись над этим парадом кто мог. Но это не значит, что американская армия
почему?
Слабая.
Просто потому, что некоторые из машин боевых, которые пришли, они были очень старо выглядящими.
Да, но это уже казус исполнительно, наверное. Да. Да? Но американцам явно есть что показать, но давайте не будем уж так прям.
Нет, именно поэтому за 19-й год отцепляешь, что тогда на показ выставили какую-то вот...
А мне такое ощущение, что Трампа подставили таким образом, потому что ведь он же носил с этой идеей, и вдруг вот его подставляют, какие-то ржавые танки выкатывают. Но в 20-м году воздушный парад был, да, на День независимости. И что сейчас-то, вот в 21-м году Байден, как вы думаете, будет демонстрировать военную мощь США? Или как-то он, как истинный демократ, поскромничает, чтобы милитаристам не выглядеть?
Мне представляется, что он слишком осторожный и не такой решительный в некоторых вопросах, как Трамп, конечно. И он, прежде чем что-то сделать, там даже повернуть голову, он, наверное, консультируется. Это в моем представлении, конечно, со своими там советниками и прочее. Я думаю, что нет, он на это не пойдет, тем более это милитаризация, в его понятие особо не входит. А я думаю, что скорее всего, могу предположить, что он на эти вещи не пойдет.
А скажите, все-таки, вот если вернуться к самим парадам, вот чем отличаются они принципиально? Ну, вот упомянутые страны, не будем все рассматривать, там, ну, Китай, Россия, Франция, да, которая тоже, можно сказать, основоположница парадов, ну, и там Великобритания, вот в двух словах, если можно.
Ну, Франция, это уже они символизировали, конечно, свою тоже государственность, и у них свои традиции парадов, и они имеют давнюю историю. Великобритания в своем амплуа проводит. Индия проводит тоже, мы видим, там наравне с современными образцами техники, вооружения, там и присутствует, и отдавая дань традициям прошлых веков, там и, скажем, и слоны, и верблюды присутствуют. Но это традиции каждого государства. Китай своей, так скажем, количеством все эти вещи берет, ну и много, они много ведь у нас взяли Китай, и в том числе в том числе вопросы подготовки проведения парадов, они заимствуют в мире многое, и у нас взяли парадов, и они чем-то, их парады напоминают чем-то наши, это потому, что заимствование, так называемое. А Россия, она всегда отличалась своим особым колоритом этого действия, великолепного действия, которое называется парад, и это как раз символ нашего могущества. Угу.
Иван Михайлович, а разрешите уточнить у вас вот такой момент? Даже ваше мнение лично больше спросить. Вот учитывая, что вы как раз напомнили о том, что есть традиции, Илья очень подробно рассказал чуть ранее. Вот в прошлом году именно по форме, по тому, как парад показывали, было достаточно большое количество новинок. Вот мне, например, я запомнил две вещи очень хорошо, но на них, в принципе, внимание акцентировали. Это, ну, памятное мемовское залетание камеры в дуло танка, и там немножечко танк изнутри показали. И еще как там от самолета якобы что-то отвалилось, и камера такая показала, и самолет улетающий вперед. Вот такие моменты. Насколько уместны, насколько какие-то новинки вот с точки зрения формата.
Да,
насколько они уместны. Не в плане показа новой техники, вот такой техники, а вот в плане таких. Или все-таки должно быть чем-то традиционным все-таки, ребят, собрались посмотреть, повспоминать. Давайте смотреть традиционно.
Нет, да. Давайте традиционно это должно быть. И вы тут сказали, что новинки сейчас показывают. Конечно, сейчас показывают. Ведь в советское время не все показывали, и не все образцы техники, потому что режим и гриф, как говорится, присутствовал ее очень даже. А сейчас, пожалуйста, посмотрите, мы достигли этого, мы располагаем этим, мы... напоминаем вам о том, что у нас все это есть.
Иван Михайлович, я прошу прощения, вот не про новинки, вот нет такого, что ли, ориентира, не знаю, на соцсети, на каких-то, на подростков, мол, смотрите, а мы вот и так можем, а у нас квадрокоптер все покажет сверху, снизу.
А вот
нет вот такого?
Как раз вот и квадрокоптер, и то, что вы говорите, там птичка не в дуло, а в ствол, так в терминологии.
Прошу прощения, спасибо, что поправили.
Нет, я не поправляю, а просто для того, чтобы это... было так, скажем, корректно с моей стороны. Это все, конечно, вызывает дополнительный интерес для разных категорий людей. Если ведь мы так понимаем, что парад это для большей части там уже взрослого населения и старшего поколения, а для младшего и детей вот интересны и такие моменты. Это называется привлечь в большей степени наших людей такими способами привлечения. Еще раз показать нашу историю, наше состояние и наше будущее тоже.
Иван Михайлович, в завершение, вот какой вопрос. Это факт, который, в общем, ну, я думаю, многие знают, может быть, большинство, что после, собственно говоря, Великой Отечественной войны 4 раза проводились парады всего до распада Советского Союза. Это 45-е, 65-е, 85-е, 90-е годы. Вот многие считают, что первые 20 лет парада не проводились, потому что свежа была еще память об этой страшной войне. В общем, как бы, так сказать, вот такое чувство гордости, да, оно, так сказать, было скорее какой-то грустью, да, и вот трагическим чувством замещено, что ли, да. И только потом потихонечку начал к этой традиции возвращаться. Вот что скажете по этому поводу?
Я тоже, наверное, я соглашусь в этом с вами в том плане, что это лишний раз не напоминать и не вызвать боль, мне так представляется тоже, а... Уже потом, через 20-30 лет, я помню, и парады 75-го года, ведь тогда руководство страны пошло на то, чтобы все, кто воевал, кто служил офицеры, присваивали на ступень выше того воинского звания, которое они занимали до полковника включительно. Я помню, когда служил, как раз начинал службу в Кантемировской дивизии, когда несколько человек получили воинские звания полковников, они воевали, а были сами до этого подполковники. Это тоже отношение государства к своей истории, к своим людям и к своим, скажем, к своему будущему тоже в вопросах и напоминания, и воспитания, и жизни не сегодняшним состоянием. А, конечно, я считаю, что это значимое событие в жизни нашей страны. И оно... Люди ждут этого парада. Люди... Как правило, большинство собирается у телевизоров, и я ежегодно смотрю это действо и любуюсь, и радуюсь.
Как и десятки миллионов других граждан Российской Федерации. Спасибо вам большое.
Спасибо,
с наступающим вас праздником.
Иван Тетерин, в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Иван Тетерин чуть ранее как раз сказал о том, что у телевизоров собираются, смотрят. И действительно есть такая некая, что ли, традиция. А я бы еще хотел добавить...
В 10 утра, правильно? Да, я ничего не перепутал.
Иногда все, даже думаешь, я вот
все должны на зубок помнить.
Просыпаться, не просыпаться. Иногда хотелось бы отоспаться. С другой стороны, с некоторого времени еще, опять же, репетиции парада тоже стали некой возможностью посмотреть на войска. Ну и опять же, что уж там небольшая местечковая гордость, не гордость, не знаю, у нас из окна видно, как самолеты пролетают. И на репетиции. Да. И даже если рабочий день выпадает
здесь
на 9
иногда,
мая,
и здесь иногда у нас на Новокузнецкой, да, тоже они, так сказать, видны.
Именно,
пролет,
да,
виден.
Из окон редакции, что
совершенно
называется.
Верно, да.
Ну, а мы продолжим, и с нами на связи. Александр Мозговой, независимый военно-морской эксперт. Александр Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Федорович, ну вот 190 образцов военной техники, 80 или сколько там, 76 или 80, 76 вертолетов, самолетов. Я бы хотел вот о чем спросить. Ну, здесь перечисления есть: Су-30, МиГ-29, вертолет Ми-28Н, Ил-76 и так далее, и так далее. Что касается новинок, всегда вот этот традиционный вопрос экспертам, чиновникам, военным, а что с новинками, да? Я вот где-то вычитал, что будет танк «Армата» проходить по Красной площадь. Я правильную информацию нашел или нет?
Да, ну танк «Армата» уже несколько раз проходил.
Проходила.
Т-14 «Армата».
Т-14, да. А что с ним вообще, с этим танком-то, насчет поступления в войска?
Ну, он сейчас закончил предсерийные испытания, но я думаю, что связано с некоторой нехваткой финансовых средств, поэтому его серийное производство перенесено на следующий год.
Угу. А в какие объемы будут? Мы так будем спрашивать и о параде, и о современности, да, все-таки.
Ну, вы знаете,
демонстрация военной же
техники. Я не могу вам ответить на этот вопрос, я просто не знаю.
Какие понятно.
Будут, когда начнется серийное производство, тогда будет ясно, какие будут объемы.
Потому что год от года переносится. Хорошо, вы, наверное, тоже этот список видели, того, что будет продемонстрировано на Красной площади. Но что особое внимание ваше привлекло? Или все, ну, или
знаете,
все это известно
там,
вам
там
давно?
Довольно много машин. Там и Т-90М «Прорыв», который, правда, тоже уже ездил на парадах. Но, тем не менее, это очень такая проверенная, хорошо отработанная машина, которую глубокая модернизация танка Д-90, вот, которая сейчас поступает в войска. Там же была глубокая модернизация Т-80 БВМ. Ну, вы знаете, даже наметанным взглядом не сразу отличишь «Прорыв», скажем, от Т-80. Вот, потому что главное их отличие – это в двигателе. Т-80 БВМ – это с газотурбинным двигателем, а 90-е ходят под дизелями.
Угу. Скажите, вот,
но тем не менее, это действительно глубокая модернизация, которая танк-то все-таки создан лет 40 назад, так, по большому счету. Вот, и его довели до современного уровня по оснащению, усилили его защиту, средства обнаружения и так далее, и так далее, и так, навигации и прочее, прочее.
А
прочее.
Вот скажите, пожалуйста, вот Ту-160 будут совершать пролет Ту-95МС, стратегический бомбардировщик, который, ну, в том числе с изменяемым, как там он называется,
геометрией крыла,
да, который способен нести ядерное оружие, тоже всем известно.
Я
Америку не открываю, да, 160-й. А скажите, пожалуйста, ну, это тоже машина, которая много-много-много десятилетий. Кстати, у американцев уже тоже стратегический бомбардировщиках новых особо, насколько я знаю, нет.
Нет.
А почему, в чем проблема сделать новый стратегический бомбардировщик? И нужен ли он?
В необходимости делать такой бомбардировщик, когда есть машина, которая удовлетворяет, ну, с постепенной модернизацией в современном требовании.
Но сейчас же современное требование, это, я так понимаю, в основном самое главное, чтобы были технологии стелс, наиболее, ну, так сказать, максимально
стелс,
возможно. Ну, одно из главных требований, да.
Да, нельзя. А чего стелс? Он летает на таких высотах, когда не каждый радар его просто по высоте возьмет. Я говорю, дело не в стелсах. Вот, потому что и американский Би-2, который стелс-бомбардировщик такой чистый, ему тоже, слава тебе Господи, уже больше 40 лет.
Александр Федорович, а вот с точки зрения новинок, не новинок, здесь поправьте, как будет правильнее сказать, вот на одном из парадов буквально показали, например, арктический камуфляж. Вот эта вещь, вот эта штука, насколько важна, насколько значима, уместна для военных парадов? То есть такие, ну, бело-серые, я даже таких
леденцев. По-моему,
проходили в прошлом году. Именно как раз я поэтому и спрашиваю.
Вот, ну, проходили там арктический вариант панциря, и еще зенитные системы. Они, конечно, самая фишка главная не в том, что они закамуфлированы под северные. Это как раз не самое сложное, а то, что они на сочлененных машинах находятся. Это двухзвеньевые машины гусеничные, на которых располагаются боевые модули. Вот в чем их главное отличие от предыдущих машин. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем внимательнейшим
вот.
Образом.
А камуфляж, ну, чего камуфляж? От, в зависимости от природных условий и ставится камуфляж.
Все понятно.
Рисуется.
Теперь, Александр Федорович, не могу не спросить про, значит, стратегическую... Господи, это я уже спросил. Про Су-57, истребитель пятого поколения, вот он тоже... будет совершать пролет над Красной площадью, насколько я понимаю. А все-таки ситуацию с этой... Понятно, что он пролетит, это будет красиво. Один или два, или, может быть, три даже вот этих машин воздушных. А что с ним в реальной жизни происходит? Вот я просто посмотрел заявление официальных лиц. Вот, скажем, Сергей Шойгу говорит о том, что к 2024 году ВКС получат досрочно 22 истребителя, а, значит, к 2028 году 76 единиц. Просто, извините, но я вынужден сравнивать с нашими друзьями, да, в кавычках.
С пятым поколением.
Да, да, конечно, с F-35. Но вот год назад уже только американские ВВС получили 500 этих истребителей. Это год назад. Сейчас гораздо больше.
Не за год, за несколько лет.
Это понятно, да. Но это было год назад 500 штук. То есть сейчас уже больше, и плюс другие страны тоже, насколько я понимаю, получают. Вот как с нашим Су-57 дела обстоят?
Ну, он находится в серийном производстве. Другое дело, что он не массово выпускается. Во-первых, это новая машина, еще не отлаженная в серии, так сказать. Понимаете, когда серийное производство, это когда ее собирают с закрытыми глазами, ну, условно говоря. Вот. Она еще не достигла этой стадии, эта машина. Вот. А еще есть у нас такая штука, как бюджет.
Да, понятно.
Вот. А он не резиновый, и приходится выстраивать приоритеты, кому отдать предпочтение. Ну, сейчас, вот, например, у нас предпочтение уделяется ударным системам, в том числе и гиперзвуковым.
А беспилотники которые... ударные в России делают? Это же важнейшая вещь. Карабах
делают,
показал.
А как же?
В большом
их,
количестве?
Мы уже сделали больше, чем во всем остальном мире. Но дело в том,
новый
что...
завод под... да, в Дубне планировали открывать совсем недавно.
Вот это интересно.
Да. Дело не в том, чтобы... А вот действительно для того, чтобы наладить их серийное производство, а не кустарное, как у нас. Сейчас же у нас эти... Они делаются полукустарным или полукустарным.
Это как бы образцы, да, я понимаю.
Вот. А для этого надо выбрать модель, понимаете? И не просто это там в этом многообразии, а чтобы он отвечал требованиям, которые выдвигают вооруженные силы там. И по дальности полета, и высоте полета, скорости и так далее. Там масса всяких грузоподъемности, потому что он должен нести и разведывательную аппаратуру, и вооружение, и так далее, и так далее.
Вот мы буквально недавно сравнивали с Байрактарами и с израильскими аналогами. Плюс-минус, а вот плюс-минус. Не скажу, что одинаково.
Вы знаете, в чем дело? Барактары, это, в общем-то, детище израильского военно-промышленного комплекса. Потому что до там, прихода к власти Эрдогана были очень тесные связи Израиля с Турцией именно в военно-технической области. И как раз очень многие технологии попали в Турцию из Израиля. Угу. И вот этот произошел, как нам кажется, такой рывок в развитии...
Ну, это логично.
Но вот Израиль я обязательно упомянул, просто Байрактар очень хорошо, извините за это слово, распиарены были вот за это время.
Не, но все-таки Израиль один из таких лидирующих в оборонке государств.
Александр Федорович,
спрашиваю слушателей настоятельно, как правильно смотреть парад? Что посоветуете? Технологически, я не знаю, там, эмоционально?
Я вообще москвич коренной, и поэтому эти парады с малолетства смотрел. Вот, ну, жил я вначале в районе Крымского моста, и там было идеальное место, потому что туда, скажем, сходилась вся техника, которая проходила по Красной площади, и уходила с нее по разным маршрутам, и встречались они как раз у Крымской площади. Ну, сейчас вот от Крымской до Смоленской идеальные места.
Угу. Спасибо вам огромное, Александр Федорович. Александр Мозговой, независимый военно-морской эксперт, в эфире «Радио Спутник». Про парад, про новинки, про то, как это нужно, можно смотреть в студии. Алексей Красильев, Глеб Харламов.
Большинство будут смотреть все равно по телевизору.
Подождем, посмотрим, да.
Спасибо.